Утром она отыскала Авалакха в перистиле за дворцом среди скульптур. Скульптуры, странное дело, изображали эльфьих детей, в основном капризничающих. Особенно интересен был тот, около которого стоял эльф. Малыш с искаженной злостью мордашкой, стиснутыми кулачками, стоящий на одной ножке. Цири долго не могла оторвать взгляда от скульптурки, а под животом чувствовала тупую боль. Лишь когда Авалак поторопил ее, она рассказала обо всем, уклончиво и заикаясь. «Он», — серьезно сказал Авалак, когда она закончила, «более 650 раз видел дымы Саавины. Поверь мне, ласточка, это много даже для народа Ольх». «А мне-то что?» — проворчала она. «Мы договорились. Вы, я думаю, научились у краснолюдов, ваших побратимов, что такое контракт. Я свое сделала. Отдалась. Какое мне дело, что он не может или не хочет? Мне без разницы, что это, старческая немощь или я его не привлекаю. Может, он брезгует тхойны? Может, как Иридин видит во мне только самородок в куче перегноя?»
«Надеюсь...» Лицо Авалакха, небывалое дело, изменилось и сморщилось. «Надеюсь, ты не сказала ему ничего подобного?»
«Не сказала, хоть и очень хотелось».
«Остерегайся. Ты не знаешь, чем рискуешь.
Мне все едино. Я заключила контракт. Или выполняйте условия, или разрываем уговор, и я становлюсь свободной».
«Берегись, Зираэль», — повторил он, указывая на статуэтку капризничающего малыша. «Не будь такой, как этот мальчик. Следи за своими словами, старайся понять. А если чего-то не понимаешь, ни в коем случае не действуй опрометчиво. Помни, время не играет никакой роли».
«Неправда».
«Не будь, пожалуйста, строптивым ребенком. Повторяю еще раз, наберись терпения, потому что это твой единственный шанс получить свободу».
«Да неужто?» — чуть не закричала она. «Начинаю сомневаться. Начинаю подозревать, что ты обманул меня, что все вы меня обманули».
«Я обещаю тебе». Лицо Авалакха оставалось таким же мертвым, как камень статуи. «Что ты вернешься в свой мир. Я дал слово». «Подвергать слово сомнению — тяжкая обида для Аэн-Элле. Чтобы от нее уберечься, я предлагаю окончить разговор».
Он хотел уйти, но она преградила ему путь. Его аквамариновые глаза превратились в щелочки, и Цири поняла, что имеет дело с очень опасным эльфом. Но отступать было поздно. «Очень уж это по-эльфьему», — прошипела она. «Оскорбить и не давать возможности отыграться».
«Берегись, ласточка».
«Послушай», — она гордо вскинула голову. «Ваш король Ольх с задачей не справился, это более чем ясно. Не имеет значения, в нем ли причина или во мне. Но я желаю выполнить договор и покончить с этим раз и навсегда. Так пусть того ребенка, который вам так необходим, заделает мне кто-нибудь другой».
«Ты даже не понимаешь, что говоришь».
«А если причины во мне?» — проговорила она с той же интонацией, с тем же выражением лица. «Значит, ты ошибся, Авалак. Притащил в свой мир не того, кого надо».
«Ты не понимаешь, что говоришь, Зираэль».
«Если же», — крикнула она, — «все вы мною брезгуете, то воспользуйтесь методами скотоводов, выращивающих осламулов. Что, не знаешь? Жеребцу показывают кобылу, а потом завязывают глаза и подставляют ослицу». Он даже не пытался отвечать. Бесцеремонно отвернулся и ушел по аллее. «А может, ты сам?» — рявкнула она. «Хочешь, отдамся тебе, а? Не пожертвуешь ли собой? А? Ведь у меня вроде бы глаза Лары».
В два прыжка он оказался рядом, его руки змеями протянулись к ее шее и сжали, словно стальные клещи. Она поняла, что стоит ему захотеть, и он удушит ее, как цыпленка. Но он отпустил ее, наклонился, заглянул в глаза. «Кто ты такая?» — спросил он необыкновенно спокойно. «Что осмеливаешься бесчестить ее имя? Кто ты такая, что осмеливаешься осыпать меня оскорблениями? О, я знаю. Я вижу, кто ты такая. Ты не дочь Лары. Ты дочь Кригенана, бездумная, невежественная, самовлюбленная тхойны. Прямо-таки типичный представитель расы, которая ничего не понимает, но стремится все разрушить и уничтожить. Превратить в руины одним прикосновением. Измарать и испоганить одной лишь мыслью. Твой предок украл у меня мою любовь, отнял ее у меня, самовлюбленно и невежественно отнял у меня Лару. Но тебе, достойной его дщери, я не позволю отнять у меня память о ней.
Он отвернулся. Цири поборола спазм. Авалак,
взгляд.
Прости меня. Я вела себя бездумно и низко, подло. Прости меня, Авалак, если можешь, забудь.
Он подошел к ней, обнял. «Я уже забыл», — тепло проговорил он. «Не будем к этому возвращаться».
Когда вечером она вошла в королевские покои, умытая и причесанная, Ауберон Муиркитах сидел за столом, склонившись над шахматной доской. Он молча приказал ей сесть напротив и выиграл за 9 ходов. Следующую партию она играла белыми, а он выиграл за 11 ходов. Только тогда он поднял глаза, светлые, необыкновенные глаза.
«Разденься, пожалуйста».
В одном его нельзя было упрекнуть, он был деликатен и нисколько не торопился. Когда, как и в прошлый раз, он поднялся с ложа и молча ушел, Цири приняла это безропотно, но почти до рассвета не могла уснуть. А когда окна посветлели от зари, и она, наконец, уснула, ей приснился очень странный сон. Высогота, склонившись, отряхивает от росы ловушку на андатор. Шумят тронутые ветром камыши.
«Я чувствую себя виновным, ласточка. Это я подсказал тебе идею безумной эскапады, показал путь к той проклятой башне».
«Не упрекай себя, старый ворон. Если б не башня, меня схватил бы Боннард. Здесь я, по крайней мере, в безопасности».
«Здесь ты не в безопасности».
Высогота выпрямляется. За его спиной Цири видит холмы, голые и пологие, выступающие из трав, словно изогнутые хребты затаившихся в засаде чудовищ. На одном из холмов огромный валун. Рядом с валуном две фигуры — женщина и девочка. Ветер рвет и развивает черные волосы женщины. Горизонт полыхает молниями.
«Хаос протягивает к тебе руки, доченька. Дитя старшей крови, девочка, вплетенная в движения и перемены, в гибель и возрождение, предназначенная и сама являющаяся предназначением. Из-за закрытых дверей хаос протягивает к тебе свои когти, по-прежнему не зная, станешь ли ты его орудием или помехой в его планах. Не зная, не сыграешь ли ты случайно роль песчинки в шестеренках часов судьбы. Хаос боится тебя, дитя предназначения, а хочет сделать все, чтобы страх испытывала ты, поэтому насылает на тебя сны».
Высогота наклоняется. За его спиной небо полыхает заревом пожаров. По равнине галопом мчатся 1000 всадников, всадников в красных плащах. Дерт Руатхри.
«Послушай меня внимательно, ласточка. Старшая кровь, текущая в твоих жилах, дает тебе огромную власть. Ты — владычица мест и времени. У тебя гигантская сила. Не позволяй ее у себя отобрать и использовать для подлых целей преступникам и негодяям. Защищайся. Вырвись из их нечистоплотных рук».
«Легко сказать. Они окружили меня здесь каким-то магическим барьером и сделали своей узницей».
«Ты владычица мест и времени. Тебя невозможно запереть».
Высогота выпрямляется. У него за спиной плоскогорье, каменистая равнина. На ней остовы кораблей, десятки остовов. А дальше замок, черный, грозный, оскалившийся зубцами стен, возвышающийся над горным озером.
«Они погибнут, если ты не поможешь им, ласточка. Только ты можешь их спасти».
Губы Йеннифер, потрескавшиеся и разбитые, шевелятся беззвучно, кровоточат. Фиолетовые глаза блестят, горят на исхудалом, сморщенном, почерневшем от муки лице, прикрытом бурей растрепанных грязных черных волос. В углублении пола вонючая лужа. Кругом бегают крысы. Пронизывающий холод каменных стен. Холод кандалов на кистях рук, на щиколотках ног.
Ладони и пальцы Йеннифер — сплошная масса запекшейся крови. «Мамочка, что они с тобой сделали?»
Мраморные ступени, ведущие вниз. Лестница в три этажа. «Ва эссе дэре аэб и геан». «Что-то кончается. Что?» Ступени. Внизу огонь, горящий в железных корзинах. Пылающие гобелены.
«Пошли», — говорит Геральт. «По ступеням вниз мы должны, так надо. Другой дороги нет, только эта лестница. Я хочу увидеть небо».
Его губы не шевелятся. Они синие, и на них кровь. Кровь, всюду кровь, вся лестница в крови.
«Другой дороги нет. Нет, звездоокая».
«Как?» — кричит она. «Как я могу им помочь? Я в другом мире, я заперта здесь, я бессильна».
«Тебя нельзя запереть. Все уже описано», — говорит Высогота. «Даже это. Взгляни под ноги».
Цири с ужасом видит, что стоит в море костей. Среди черепов, берцовых костей и поломанных ребер.
«Только ты можешь предотвратить это, звездоокая».
Высогота выпрямляется. У него за спиной зима, снег, метель. Воет и свищет вьюга. Перед ней в метели на коне Геральт. Цири узнает его, хотя на голове у него меховая шапка, а лицо укутано шерстяным шарфом. За ним маячат другие всадники. Их фигуры размыты, так сильно укутаны, что невозможно распознать, кто есть кто. Геральт смотрит на нее, но не видит. Снег застит ему глаза. «Геральт, это я! Здесь!»
Он не видит ее и не слышит воя вьюги.
«Геральт!»
«Это муфлон», — говорит Геральт. «Это всего-навсего муфлон. Возвращаемся».
Всадники исчезают, растворяются в пурге.
«Геральт! Нет! Нет!»
Она проснулась.
Утром сразу же пошла в конюшню, даже не позавтракав. Не хотела встречаться с Авалакхом, не желала разговаривать с ним. Предпочитала избегать настырных, вопрошающих, любопытствующих, липнущих взглядов других эльфов и эльфок. В любом другом случае, демонстративно равнодушные, к делам королевского алькова эльфы проявляли интерес, а у стен дворца, Цири не сомневалась, были уши. Она отыскала в боксе кельпи, нашла седло и упряжь. Не успела оседлать кобылу, как рядом уже оказались слуги, серые эльфки, маленькие, на голову ниже обычных Айн-Элли. Они помогли ей управиться с лошадью, кланяясь и льстиво улыбаясь. «Благодарю», — сказала она. «Я управилась бы сама, но благодарю. Вы очень любезны». Ближайшая к ней эльфка широко улыбнулась, и Цири вздрогнула. Потому что у девушки в числе других зубов были и клыки. Она подскочила к ней так быстро, что та чуть не присела от испуга. Отвела волосы от уха. Обычная, закругленная. «Ты человек?» Девушка, а вместе с ней и остальные прислужницы, бросились на колени, упали на глинобитный пол. Наклонили голову, ожидая наказания. «Я...» — начала Цири, теребя ремень поводьев. «Я...» — она не знала, что сказать. Девушка все еще стояла на коленях. Лошади беспокойно фыркали и топтались в боксах. Снаружи, уже в седле, уже мчась галопом, она все еще никак не могла собраться с мыслями. «Человеческие девушки...» Слуги, но не это главное. Главное то, что в этом мире есть тхойны. Люди, тут же мысленно поправилась она. Я начинаю мыслить, как эльфы. Из задумчивости ее вывело громкое ржание и прыжок к эльпи. Она подняла голову и увидела Иридина на темно-гнедом жеребце без демонического букраньона и большей части остальных боевых причиндалов. Только кольчуга по-прежнему поблескивала под плащом, переливающимся множеством оттенков красного. Жеребец приветливо и хрипло заржал, мотнул головой и ощерил на кельпи желтые зубы. Кельпи, придерживаясь принципа, что дело надо иметь с хозяином, а не со слугой, потянулась зубами к уху эльфа. Цири резко натянула поводья. «Поосторожней», — сказала она. «Держи дистанцию. Моя кобыла чужаков не любит и может укусить».
«Тех, которые кусаются», — окинул он ее злым взглядом.
«Взнуздывают железными мундштуками, чтобы кровь брызнула. Чудесный способ сбить спесь, у коней тоже». Он рванул трензеля жеребца так сильно, что конь захрипел и сделал несколько шагов назад. С морды потекла пена. «Зачем тебе кольчуга?» Цири окинула эльфа взглядом. «На войну собрался?»
«Совсем наоборот, жажду покоя».
У твоей кобылы, кроме Норова, есть еще какие-нибудь достоинства? Например, померяемся в беге? Почему бы нет? Она приподнялась на стременах. Туда, в сторону вон тех кромлихов. Нет, прервал он, туда нет. Почему? Запретная территория. Конечно, для всех? Конечно, не для всех. Мы, ласточка, слишком ценим твое общество, чтобы рисковать остаться без тебя самой либо кого-нибудь еще.
Кого-нибудь еще? Ты, конечно, имеешь в виду не единорогов?
Не хочу утомлять тебя разговорами о том, что именно я имею в виду.
Не понимаю.
Знаю, что не понимаешь. Для того, чтобы понимать, эволюция не дала тебе достаточного количества извилин. Послушай, если хочешь наперегонки, предлагаю вдоль берега, вон туда. До Порфирового моста, третьего по счету. Потом через мост, на другой берег, дальше вдоль берега по течению. Финиш у впадающего в реку ручья. Ты готова?
Всегда готова.
Он криком послал жеребца вперед, и тот рванулся, как ураган. Не успела еще Кельпи стартовать, а он уже был далеко. Жеребец шел так, что земля дрожала, но с Кельпи сравняться не мог. Она догнала его быстро, еще перед Порфировым мостом. Мост был узкий. Эридин крикнул, и жеребец, что казалось совершенно невероятным, помчался быстрее. Цири моментально сообразила, в чем дело. На мосту ни за что не уместились бы две лошади. Одна должна была задержаться. Но задерживаться Цири не собиралась. Приникла к гриве, и Кельпи стрелой вырвалась вперед. Отерлась о стремя эльфа, влетела на мост первой. Эридин вскрикнул, жеребец встал на дыбы, ударился боком об алебастровую статую, свалил ее с цоколя, рассыпав пыль. Цири, хохоча как упырица, не оглядываясь, прогалопировала через мост. У ручья спешилась и подождала. Он подъехал через минуту шагом, улыбающийся и спокойный. «Мои поздравления», — сказал кратко, слезая с лошади. «И кобыли, и амазонки». Хотя гордость и распирала Цири как павлина, она лишь пренебрежительно фыркнула. «Ну что, не придется тебе нас взнуздывать железом до крови?»
«Разве только с твоего согласия», — двусмысленно улыбнулся он. «Есть кобыла, которым по душе грубая ласка».
«Совсем недавно», — она заносчиво поглядела на него, — «ты приравнял меня к перегною, а теперь уже заговорил о ласках?»
Он подошел к Кельпи, прошелся рукой, пошлепал ее по шее, покачал головой, убедившись, что она сухая. Кельпи дернула головой и протяжно взвизгнула. Эридин повернулся к Цири.
«Если он и меня пошлепает, — подумала она, — то пожалеет».
«Пойдем со мной».
Вдоль впадающего в реку ручья, что сбегал с крутого, густо поросшего лесом склона, наверх вела лестница, выложенная плитами амшелого песчаника. Ступени были весьма преклонного возраста, многовековые и потрескавшиеся, испещренные щелями от корней деревьев. Лестница шла зигзагами, то и дело пересекала ручей. Их окружил лес, дикий лес, полный старых деревьев, ясеней и грабов, тисов, яворов и дубов, ближе к земле опутанных зарослями орешника, тамариска и смородины. Пахло полынью, шалфеем, крапивой, влажными камнями, весной и плесенью. Цири шла молча, не спеша, контролируя дыхание, и следила за нервами. Она понятия не имела, чего от нее хочет Эридин, но предчувствия были не из лучших. Рядом с очередным водопадиком, шумно сбегающим с каменного порожка, располагалась каменная терраса, а на ней, в тени большого куста дикой сирени, стояла беседка, увитая плющом и традисканцией. Внизу виднелись кроны деревьев, ленты реки, крыши, перистили и террасы Тирналеа. Они немного постояли.
«Мне так и не сказали», — первой нарушила молчание Цири, — «как называется эта река?»
«Эсна».
«Вздох? Красиво. А ручей?»
«Туаты».
«Шепот? Тоже красиво. Почему никто не сказал, что в вашем мире живут люди?»
«Потому что эта несущественная информация не имеет для тебя никакого значения. Войдем в беседку».
«Зачем?»
«Войдем».
Первое, что она увидела, был деревянный топчан. Цири почувствовала, как в висках стучит кровь.
«Ну, конечно», — подумала она, — «можно было ожидать. Читала же я в храме роман Анны Тиллер о старом короле, юной королеве и жаждущем власти претенденте князи.
Редин безжалостен, самолюбив и решителен. Знает, что истинный король, истинный владыка, тот, у кого в руках королева. Он настоящий мужчина. Кто обладает королевой, тот обладает королевством.
Здесь, на этом топчанчике, будет положено начало государственному перевороту.
Эльф присел за мраморный столик, указал Цири на второй стул. Вид из беседки, казалось, интересует его больше, чем она, а на топчан он и глазом не повел.
«Ты останешься здесь навсегда», — заговорил он неожиданно, застав ее врасплох. «Ты, моя амазонка, легкая, как мотылек, останешься здесь до конца твоей мотылиной жизни».
Она молчала, глядя ему прямо в глаза. Глаза не выражали ничего.
«Тебе не позволят отсюда уйти», — повторил он. «Они отмахнутся от того, что, вопреки пророчествам и мифам, ты никто и ничто, существо, абсолютно ничего не значащее. Они не поверят в это и не дадут тебе уйти. Они обманули тебя посулами, чтобы обеспечить твое послушание, но и не думали своего обещания выполнять. Никогда».
«Валак?» — хрипло проговорила она. — Дал мне слово. И сказал, что сомневаться в слове эльфа для него — оскорбление.
Валак — ведун. У ведунов свой кодекс чести, в котором каждая вторая фраза говорит о том, что цель оправдывает средства.
— Не понимаю, зачем ты все это говоришь, или чего ты от меня хочешь? Похоже, у меня есть нечто очень нужное тебе, и ты намерен поторговаться. Что, Эридин? Моя свобода взамен за... За что?»
Он долго смотрел на нее, а она напрасно искала в его глазах какое-нибудь указание, какой-нибудь сигнал, знак, хоть что-то.
«Ты наверняка...» — медленно начал он. «Уже успела немного узнать о Уберона. Наверняка заметила, что он невероятно честолюбив. Есть многое, чего он не одобрит никогда, с чем никогда не согласится, скорее умрет».
Цири молчала, покусывая губы и поглядывая на топчан.
«Уберон Муиркитах», — продолжал эльф, — «никогда не обратится к магии либо иным средствам, которые могут изменить положение дел. А такие средства есть. Хорошие, сильные, гарантированные средства. Гораздо более эффективные, нежели аттрактанты, которыми слуги Авалакха насыщают твою косметику».
Он быстро провел рукой над темной с прожилками поверхностью стола, а когда отвел руку, на столе остался маленький флакончик из серо-зеленого нефрита.
«Нет», — прохрипела Цири, — «ни в коем случае. На это я не согласна».
«Ты не дала мне закончить».
«Не считай меня дурочкой. Я не дам ему того, что в этом флакончике, и не надейся».
«Ты слишком торопишься с выводами», — сказал Редин медленно, глядя ей в глаза. «Пытаешься выше себя прыгнуть. А такие фокусы всегда коняются падением, очень болезненным падением».
«Я сказала нет».
«Подумай как следует. Независимо от того, что находится в этом флаконе, ты выиграешь. Выиграешь в любом случае, ласточка».
«Нет».
Движением таким же быстрым, как раньше, воистину достойным иллюзиониста, эльф убрал флакончик со стола. Потом долго молчал, глядя на реку вздох, поблескивающую среди деревьев.
«Ты умрешь здесь, мотылек», — сказал он наконец. «Тебе не позволят отсюда уйти. Но это твой выбор».
«Мы договорились, моя свобода за...»
«Свобода», — хмыкнул он. «Ты все время толкуешь о свободе. А что ты сделаешь, получив ее, куда направишься? Пойми же, наконец, от твоего мира тебя отделяет сейчас не только пространство, но и время. Время здесь течет иначе, чем там. Те, кого ты знала там детьми, сейчас уже дряхлые старики, а твои ровесники давным-давно скончались».
«Не верю».
«Вспомни ваши легенды. Легенды о людях, таинственно исчезнувших и вернувшихся спустя годы для того лишь, чтобы взглянуть на заросшие бурьяном могилы близких. Ты думаешь, это фантазии, байки, высосанные из пальца? Ошибаешься. Людей похищали на целые столетия. Их уносили наездники, которых вы называете диким гоном. Похищенные, использованные, а потом отброшенные, как скорлупка выпитого яйца. Зираэль, ты умрешь здесь. Тебе не будет дано увидеть даже могилы друзей».
«Я не верю тому, что ты говоришь».
«Веришь, не веришь, дело твое. А свою судьбу ты выбрала сама. Возвращаемся. У меня к тебе просьба, ласточка. Не согласишься ли ты перекусить со мной в Тирналия?»
Несколько ударов сердца, голод и дикое желание боролись в Цири со злостью, страхом перед отравлением и общей неприязнью.
«Охотно», — опустила она глаза, Благодарю за предложение.
Благодарить должен я. Пошли.
Выходя из беседки, она еще раз кинула взгляд на топчан и подумала, что Анна Тиллер была глупой и экзальтированной графоманкой.
Медленно, в молчании, вдыхая ароматы мяты, шалфея и крапивы, они спускались к реке Вздох, по лестнице вниз, вдоль берега ручья, который назывался Шепот. Когда вечером, надушенная, с еще влажными после ароматной ванны волосами, она вошла в королевские покои, то застала Оберона на софе, склонившимся над книгой. Молча, одним лишь жестом, он приказал ей сесть рядом. Книга была богато иллюстрирована. Правду говоря, в ней вообще не было ничего, кроме иллюстраций. У Цири, которая всеми силами пыталась играть роль светской дамы, кровь прилила к щекам. В храмовой библиотеке Эландера ей довелось видеть несколько таких произведений. Но с книгой короля Ольх они не могли сравниться ни богатством и разнообразием, ни художественностью исполнения. Они рассматривали долго, молча.
«Пожалуйста, разденься».
На этот раз он разделся тоже. Тело у него было худощавое и мальчишечье, без капельки жира. Прямо как у Гиселера, как у Кайлия, как у Риефа, которых она не раз видела купающимися в ручьях или горных озерах. Но от Гиселера и крыс так и разило энергией, так и било жизнью, жизненной силой, окруженной ореолом серебряных капелек водяных брызг. От короля Ольх веяло холодом вечности. Он был терпелив. Несколько раз казалось, что уже вот-вот, и все же ничего из этого не получилось. Цири была зла на себя, уверенная, что это результат ее неопытности и парализующего неумения. Он заметил это и успокоил ее, как обычно, очень эффективно. И она уснула в его объятиях. Но утром его уже не было рядом. На следующий вечер король Ольх впервые проявил нетерпение. Она застала его склонившимся над столом, на котором лежало оправленное в янтарь зеркало. Зеркало было засыпано белым порошком. «Начинается», — подумала она. Оберон небольшим ножичком собрал наркотик в два валика. Взял со стола серебряную трубочку и втянул порошок в нос, сначала в левую ноздрю, потом в правую. Его глаза, обычно блестящие, словно немного пригасли и потускнели, заслезились. Цири сразу поняла, что это не первая порция. Он сформировал на столе два новых валика, пригласил ее жестом, подал трубку. «А, да что там», — подумала она, — «легче пойдет». Фиштех был невероятно сильный. Немного погодя, оба уже сидели на ложе, прижавшись друг к другу, и пялились на луну слезящимися глазами.
«Зашнурованная ночь», — сказала она по-эльфьему, вытирая нос рукавом шелковой блузки.
«Зачарованная», — поправил он, вытирая глаз. «Эншес, а не Энлис. Тебе следует поработать над произношением».
«Поработаю».
«Разденься».
Сначала казалось, что все будет хорошо, что наркотик подействовал на него так же возбуждающе, как и на нее. А на нее он подействовал так, что она сделалась активной и предприимчивой. Больше того, прошептала даже ему на ухо несколько очень неприличных в ее понимании слов. Это вроде бы немного разгорячило его, эффект был, осязаем. В определенный момент Цири показалось, что все вот-вот получится. Но все отнюдь не было вот-вот, во всяком случае, не до конца. Именно тут он занервничал. Встал, накинул на худощавые плечи соболиный мех. Стоял так, отвернувшись, глядя в окно и на луну. Цири села, обхватила коленки руками. Она была разочарована и зла, но одновременно на нее снизошла какая-то совершенно несвойственная ей сентиментальность. Явно действовал крепкий наркотик.
«Виной всему я», — пробормотала она. «Шрам на лице меня уродует. Я знаю, знаю, что ты видишь, глядя на меня. Маловато во мне осталось от эльфки. Золотой самородок в куче перегноя».
«Ты невероятно скромна», — процедил он, резко обернувшись. «Я бы сказал, жемчужина в свином дерьме. Бриллиант на пальце разложившегося трупа.
В порядке работы над языком отыщи еще и другие сравнения.
Завтра я проведу экзамен, маленькая Тхойны. Человеческое существо, в котором ничего, абсолютно ничего, не осталось от эльфки».
Он подошел к столу, взял трубку, склонился над зеркалом. Цири сидела будто каменная и чувствовала себя так, словно ее оплевали.
«Я прихожу сюда не из-за любви к тебе», — чуть не пролаяла она. «Меня шантажируют, и ты прекрасно об этом знаешь. Но я соглашаюсь и делаю это ради...»
«Ради кого?»
Запальчиво прервал он совсем не по-эльфьему.
«Ради меня? Ради заточенных в твоем мире Айнсиде? Ты глупая девчонка. Ты желаешь это ради себя. Ради себя ты приходишь сюда и пытаешься мне отдаться. Потому что в этом твоя единственная надежда, единственная спасительная соломинка. И скажу тебе еще, молись. Истово молись своим человеческим идолам, башкам или тотемам. Ибо или я, или Авалакх и его лаборатория. Поверь мне, я не хотел бы попасть в лабораторию и познать это или...»
«Мне все равно», — сказала она глухо, скорчившись на постели. «Я согласна на все, лишь бы получить свободу. Чтобы иметь, наконец, возможность освободиться от вас, уйти в мой мир, к моим друзьям».
«Твои друзья?»
— насмешливо спросил он.
«Вот они, твои друзья».
Он резко отвернулся и подсунул ей под нос запорошенное наркотиком зеркало.
«Здесь твои друзья», — повторил он. «Погляди, полюбуйся».
Он вышел, развивая распахнутыми полами шубы. Вначале в мутном стекле она видела только собственное неясное отражение. Но почти тут же зеркало посветлело, стало млечно-белым, заполнилось дымом. А потом возникло изображение. Йеннифер, висящая в бездне, напрягшаяся, с руками воздетыми кверху. Рукава платья раскинуты, как крылья птицы. Волосы колеблются, между ними шмыгают маленькие рыбки. Целые косяки искрящихся юрких рыбок. Некоторые уже щиплют щеки и глаза. От ног Йеннифер спускается ко дну озера веревка. На конце веревки, увязшая в иле и водорослях, большая корзина с камнями. Наверху, высоко, сверкает и поблескивает поверхность озера. Платье Йеннифер колеблется в том же ритме, что и волосы. Запаленную фиштахом поверхность зеркала затягивает дым. Геральт, стеклянисто-белый, с закрытыми глазами, сидит под свисающими со скалы длинными сосульками, неподвижный, обледеневший. Наносимый метелью снег быстро засыпает его. Белые волосы уже стали белыми льдинками, белые сосульки уже свисают с бровей и ресниц, с губ, а снег все идет и идет. Все больше увеличивается сугроб, покрывающий ноги Геральта. Все выше пушистые холмики снега на его плечах. Вьюга воет и свистит. Цири сорвалась с постели, с размаху ударила зеркалом о стену. Треснула янтарная рамка, стекло разлетелось на миллион осколков. Она узнавала, знала, помнила такого рода видения из своих давних снов. «Неправда все это!» — крикнула она. «Ты слышишь, Ауберон?» «Я не верю, это неправда. Это всего лишь твоя злоба, бессильная и хилая, как и ты сам. Твоя злоба!» Она опустилась на паркет и расплакалась.